Глава 9. Перед полуднем барон собрал всех на совет. «Благодаря Господу, — сказал он, — мы выиграли время. Вы заметили, что мне удалось заставить их посадить свои корабли? Мы заставили их уважать нас, и время, которое мы получили, надо израсходовать с пользой. Необходимо обыскать крепость. Нам особенно нужны карты, книги и другие источники информации. Наши механики и оружейники должны разобраться со всеми их машинами. Мы также должны сравняться с ними в военном искусстве, но все это надо делать тайно от версгорцев, ибо если кто-нибудь увидит, что мы ничего не понимаем в этих сложностях...» Он улыбнулся и провел пальцами поперек горла. Добрый отец Симон, капеллан сэра Роже, слегка позеленел. «Неужели?» Сэр Роже утвердительно кивнул. «Да, для вас у меня тоже есть работа. Брат Парвус нужен мне как переводчик, но у нас есть пленник, Бранитар, который говорит по-латыни».
«Я этого не утверждал, сэр», — вмешался я. «Его склонения ужасны, а то, что он делает с неправильными глаголами, нельзя описать в компании джентльменов».
«Тем не менее, пока он достаточно не овладеет английским, для разговора с ним нужен священник. Видите ли, он должен выяснить, что могут делать наши пленники, и расспрашивать их, если понадобится».
«Но будет ли он делать это?» — спросил отец Симон. «Он самый упорствующий язычник, сын мой, если у него вообще есть только душа. Несколько дней назад, еще на корабле, в надежде смягчить его сердце, я громко читал ему перечисления поколений от Адама до Ноя. Он с трудом выдержал до Дхиреда, а потом уснул».
«Привезти его сюда», — приказал милорд. «А также пусть отыщут одноглазого Губерта, пусть придет в полном облачении».
В ожидании мы обменивались негромкими замечаниями. Альфред Эдгарсон спросил меня: «Брат Парвус, а что беспокоит вас? Мне кажется, бояться нечего. Большинству из нас, если мы ведем себя достойно, не грозит ничего, кроме потения в чистилище. А затем мы присоединимся к святому Михаилу, охраняющему стены небесного храма. Разве не так?» Я не хотел пугать их, говоря о том, что беспокоит меня. Но когда они настояли на своем, я сказал: «Увы, добрые люди, возможно, что мы все великие грешники».
«Ну, — рявкнул сэр Брайан Фитцвильям, — в чем же дело? Перестаньте хныкать».
«У нас не было возможности точно отмечать время в путешествии, — прошептал я. Песочные часы очень неточны, а прибыв в это дьявольское место, мы даже забыли их переворачивать. Сколько длятся здесь день и ночь? Какое сейчас время на земле?» Сэр Брайан выглядел удивленным.
«Не знаю. Ну и что с того?»
«Убежден, что вы завтракали ляжкой быка, а вы уверены, что сейчас не пятница?» Все, сидевшие за столом, воззрились друг на друга круглыми глазами. «А когда воскресенье?» — воскликнул я. «Можете ли вы сказать мне, когда пост? Как соблюдать Великий пост в Пасху, когда две луны этого мира сбивают все наши расчеты, и мы ничего не знаем наверняка?» «Мы погибли». Томас Баллорд закрыл лицо руками. Сэр Роже встал.
«Нет, я не священник и даже не очень набожен. Но разве не сам Господь сказал, что суббота создана для человека, а не человек для субботы?»
Отец Симон поглядел на него с сомнением. «Я могу дать особое отпущение грехов с учетом чрезвычайных обстоятельств, но не уверен, насколько простирается моя власть».
«Мне это не нравится», — пробормотал Баллорд. «Я вижу в этом знак, что Господь отвернулся от нас, не давая нам возможность отмечать посты и праздники».
Сэр Роже покраснел. Храбрость покидает его товарищей, как вино разбитую чашку. Овладев собой, он громко рассмеялся и воскликнул:
«Разве Господь не велел верующим в Него идти так далеко и нести Слово Его, и Он всегда будет с ними? Но мы не будем обсуждать цитаты. Возможно, в этом мы простительно согрешили. Но, в любом случае, человек не должен присмыкаться. Он должен стараться улучшить свое положение. Мы дадим хорошее возмщение». «Кстати, о возмщении. Разве плохо сжать Сверзгорскую империю в поисках выкупа так, что лопнут желтые глаза ее императора? и это докажет, что сам Господь, наш Бог, направил нас на эту войну».
Он выхватил свой меч, молнией блеснувший при дневном свете, и, держа его крестообразной рукояткой вверх, сказал:
«Этим моим оружием, которое есть и знак креста, клянусь бороться во славу Господа. Этим лезвием я добуду победу».
Все испустили победный крик, только Баллорд выглядел по-прежнему хмуро. Сар Роже наклонился к капитану, и я услышал его свистящий шепот: «Доказательство моей правоты — то, что я убью как собаку любого, кто не согласится со мной». В сущности, как я понял, барон в своей резкой манере сказал правду. В скором времени тяжело вооруженный всадник привел Бранитара.
«Добрый день», — добродушно сказал сэр Роже. «Мы хотим, чтобы ты помог нам допрашивать пленных, а также разобраться в оружии и механизмах».
Когда я это перевел, с воинской гордостью Верзгорец выпрямился.
«Не трать зря слов», — ответил он. «Убей меня и кончим на этом. Я недооценил ваших возможностей, и это стоило жизни и моему народу. Больше я не предам их».
Сэр Роже кивнул.
«Я это ожидал. Где одноглазый Губерт?»
«Здесь, сэр. Добрый старый Губерт здесь».
И вперед выступил палач барона. Одной ужасно костлявой рукой он держал топор, веревка с петлей была обмотана вокруг тела.
«Я бродил неподалеку, сэр, собирал цветы для моей меньшей внучки. Вы ее знаете, маленькая девочка с длинными золотистыми волосами. На них так хорош будет венок из маргариток. Я надеялся найти цветы, которые напоминали бы ей наши дорогие линкольнширские маргаритки. Мы сплели бы вместе с ней венок».
«Для тебя есть работа. Этот синелицый упрямец. Ты можешь убедить его?»
«О, сэр!» — Губерт пососал беззубые десны с видом крайнего удовольствия. Он обошел вокруг нашего застывшего пленника, изучая его со всех сторон. «Конечно, сэр! Небо да благословит моего доброго хозяина! Со мной кое-какое оборудование! Тиски для больших пальцев, щипцы и тому подобное. Но я займу немного времени. Славная будет пытка. Хорошо бы найти котелок с маслом. Я всегда говорил, что в холодный пасмурный день нет ничего уютней пылающей жаровни и нет ничего лучше кипящего котла с маслом. О, сэр, у меня от благодарности появились слезы в моем единственном глазу. Да, сэр, позвольте взглянуть. Так...»
И он решительно принялся обмерять Бранитара своей веревкой. Верзгорец отшатнулся. Он уже достаточно знал английский, чтобы понять суть. «Вы не можете», — воскликнул он, — «ни одна цивилизованная раса...»
«Позвольте взглянуть на ваши пальчики, господин».
Губерт извлек из сумки тиски и держал их у голубых пальцев.
«Да, подойдет».
Он достал связку ножей разного размера. Бранитар судорожно сглотнул.
«Но вы не цивилизованы», — слабым голосом произнес он. «Хорошо, я сделаю это. Будьте вы прокляты, стая зверей. Когда придет мой черед, я могу подождать», — заверил я его.
Сэр Роже торжествовал. Но внезапно его лицо омрачилось. Глуховатый старый палач продолжал готовить свои орудия.
«Брат Парвус», — обратился ко мне милорд, — «вы не сообщили бы Губерту? Я не могу его огорчать».
Пришлось утешить старика, сказав, что если Бранитар обманет нас, то будет наказан. Прихрамывая, старый палач пошел на всякий случай готовиться к пытке. Я приказал страже показать эти приготовления Бранитару.